Добрый день, дорогие коллеги. Мы хотели, конечно, бы все презентации послушать, но, увы, не получается. Ну, как вы видите из названия, моя краткая презентация посвящена трактату Абу-л-Райхан Мухаммад ибн Ахмед аль-Бируни «Собрание сведений для познания драгоценностей», конкретно изложенном в первой части трактата данными о жемчуге Лу-Лу. Все это было инициировано чудесной выставкой «Красно-желто-белое», главной темой которой стало использование в украшениях драгоценных камней и так называемых органических камней. Я не знаю, правильно ли этот термин, но его используют. Вот к этим органическим камням относится и жемчуг. Поскольку меня лично всегда интересует, что, где, когда, зачем и почему, начну я не собственно с жемчуга, а с истории взаимоотношений гоминидов и камня, который был одним из важнейших материалов формированием сапиенсов как вида. С глубокой древности это был не только всем известный кремень, но и цветная яшма, хрусталь, нефрит, джадеит, обсидиан и другие твердые или вязкие материалы. Все они использовались для изготовления орудий труда и охоты, но также как материал для создания, скажем так, непроизводственных артефактов. Так возраст антропоморфной фигурки из туфа на слайде слева определен в 500-233 тысяч лет. Она была найдена около поселения Берахат-Рам, Израиль, и, как многие другие уникальные драгоценные камни, ну, в смысле изделия из камня, получила название по месту находки. Кварцитовая фигурка справа, названная Венерой из Тантана, Марокко, около 400 тысяч лет. Рядом с ними перфорированные раковины из горной пещеры Кавзех, Израиль. Они составляли части низанных украшений. Их возраст 130 тысяч лет, подчеркивая, во-первых, раковины, то есть морские обитатели, как и жемчуг, и части низанных украшений, что также сближает их с жемчугом. Кварциты туф – непрозрачные и слабо окрашенные породы, но уже в древности человек стал использовать иные яркие кристаллы. В первую очередь широко распространенный кварц и его производные. Академик Ферсман писал: «Яркие краски речной гальки, прозрачность горного хрусталя, красота самоцвета не могли не привлечь внимание человека. Появился новый стимул для изучения камней, и человек начинает предпринимать далекие странствия в их поисках. Путь и территориально, и технически был долг, результат прекрасен, но все эти камни требовали сложной, иногда сложнейшей обработки. Все, кроме одного, его высочество жемчуга, который занимает особое место в ряду драгоценностей и может входить как основной элемент, как в декор, представляющий абсолют изысканности композиты, вот как данная брошь, так и в подобные выходящие за рамки реальности изделия. Левая – это корона Киани, была традиционной короной, о некоторых вещах я чуть-чуть буду рассказывать. Вот она была традиционной короной коронации в иранских королевских регалиях и использовалась во время правления Каджарской династии, это 1796-925 годы. Расшита примерно 1800 жемчужины от 7 до 9 миллиметров в диаметре. В короны инкрустировано примерно 300 изумрудов, самый крупный из них весит примерно 80 карат. Также использовано около 1800 рубинов и шпинелей, самый крупный из которых весит 120 карат. И самый большой из бриллиантов определен 23 карата. Корона Киани, несомненно, является одной из... Так это ее титул такой, самая сказочная корона, когда-либо существовавших в истории мировой монархии. В 925 году для коронации Ридзашаха Пехлеви была разработана вот корона справа. И сейчас мы перейдем к заявленной теме. Я просто хочу сказать, что три самых ранних артефакта с жемчугом я покажу в конце сообщения. Ну вот заявленная тема – трактат «Собрание сведений для познания и драгоценности великого средневекового хорезмийского ученого-энциклопедиста и мыслителя X-XI века, автора многочисленных капитальных, действительно капитальных трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, механике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии, создателя первого глобуса». Вот аль-Бируни, который владел почти всеми науками своего времени. И... именно это, по-видимому, позволило ему создать и такой потрясающий совершенно по содержанию и по легкости написанного текста вот этот трактат о драгоценностях. А что касается миниатюры, то вот центральной, то трактат «Индия» говорит, что на ней изображен Аль-Бирюни в процессе работы по доказательству существования континента, который мы теперь знаем как Америку. То есть, рассчитав все, он знал, что Земля круговая, глобус создал, и считал, что должен был быть еще один континент. Вот такой уровень мышления был у человека потрясающий. Перечень работ, составленный его учениками, составил 60 страниц мелким арабским шрифтом. Свои труды писал на арабском и персидском языках, рассматриваем вот этот на арабском. В нем Аль-Бируни, один из первых, приводит точные, действительно точные данные о местах добычи, обработки, применении, торговли и ценах на камни, что было особенно важно в эти века бурного развития торговли. Интересно, что наибольшее внимание в трактате уделено именно жемчугу, лулу и его свойствам. Текст составляет первую часть книги о драгоценных камнях и составляет ее самый длинный раздел в данной публикации. Вот она справа на слайде. Это 67 страниц, сравним раздел «Алмаз» 10 страниц, «Бирюза» 3, «Коралл» 4. Текст разделен на 14 параграфов. Название жемчуга и его свойства по описанию филологов, о воде влажного жемчуга, свойства жемчуга, его название у ювелиров, цены на жемчуг, просверливание жемчуга. К сожалению, сам процесс не описан, в отличие от раздела «Коралл», в котором даже приводится чертеж дрели для сверления бусин из коралла. Следующий раздел – исправление пороков жемчуга, о значении слова «марджан», о морях, о раковинах, местах нахождения, жемчужной ловли, о глубине жемчужных ловель, о времени лова. Этому очень много посвящено, написано сказочно просто. И о том, как ведется лов водолазами, ничем не отличается от того, что сейчас, например, происходит в Катаре, и рассказы о жемчуге. Тексты очень подробные и длинные, рассмотреть, конечно, все это в короткой презентации невозможно, поэтому я так выбрала параграф «Свойства жемчуга» и его название у ювелиров. Первым он называет шаровидный, известный под именем «уюн», то есть «глаза» во множественном числе, не используется в единственном. Имеет, он пишет, имеет округлость глазного яблока, или же имеет много воды и яркий блеск, и тогда его называют наджм, звезда или хуш-ап. В переводе «приятная вода» на самом деле это пресная сладкая вода. Другая разновидность – продолговатая, с одинаково округленными концами. По-персидски называется пашаки. Иногда его сравнивают с маслиной и называют зайтуни. Иногда же его называют хаяди, то есть похожий, хаядис, извините, то есть похожий на яйцо. К разновидностям жемчуга, дальше он пишет, принадлежит та же гулами. Круглый у основания, ровно заостряющийся кверху, наподобие конуса. Нижний конец похож на сегмент шара, его сравнивают с колпаком и широкодонным кувшином. Да, они. Я, видите, иллюстрирую по возможности каждый из этих типов вот великими в истории вообще цивилизации нашей, самыми жемчужинами, истории которых известна, и они вот изображались на разного рода портрет. Вот каждый из уникальных жемчужин подобной красоты и перфектного качества имеет свою историю. Как образец приведу рассказ о той, о которой сказано. Одним из самых знаменитых драгоценных камней на свете является жемчужина, которая называется «жемчужина регента» или «жемчужина Наполеона». После обработки вес жемчужин составил 75.67 карат, и она является самой большой в мире среди всего найденного жемчуга правильной формы. Предположительно, место находки – Индия. А приобрел жемчужину регента русский ювелир, ну, в свое время, Петр Фаберже, для князя Николая Юсупова, который подарил этот драгоценный камень своей дочери... Ой, а где он у меня? А, да-да-да, Зинаиде. Это долгая история. Зинаида носила жемчужину Перегрина как подвеску, то есть вот изначально-то она была совсем в другом месте, ее подарил Филипп II Марии I английской. Потом она переехала, ее купил Фаберже, и вот она носила ее как подвеску либо на голове. И уже тогда жемчужина регента по известности стала соперничать с другой знаменитой жемчужиной Перегрина. После революции Юсупов бежал в Париж, украшения были спрятаны, но найдены большевиками. В 27 году продана она была за границу. И в 87 году, потом ее следы теряются, она вновь объявилась на продаже аукциона «Кристис» в Нью-Йорке. И была продана за 860 тысяч долларов США, уже в Женеве. А в 2005 году через тот же аукцион была перепродана за 2,5 миллиона долларов анонимному покупателю. Но важно не то, за сколько долларов, а то, что этот анонимный покупатель был русский, который анонимный, мы не знаем кто. Он передал ее алмазному фонду, так что теперь она находится вот в России. Ну, продолжен обзор по списку Аль-Бируни. К разновидностям жемчуга относятся веретенообразные филаки, а по-персидски бадриси, так как конец филки веретена и есть бадриси. Ну, в общем, я долго все это искала, никаких переводов, естественно, нет. Причем здесь веретено как-то не очень понятно, но что делать? В общем, то, что я поняла, что это жемчуг, видимо, ну, так решил, барочной форме, безъядерной, который называется бива сегодня, а также называется иголки. Вот, к этому же типу миндалевидной и в форме ячменного, подождите, я тут немножко сбилась, вот, ореховой, с плоским основанием, куполообразным верхом, от орехового дерева, в общем-то, он бетель, да? Предположительно, в современной терминологии это пресноводные жемчужины полубарочного типа. Для них специального названия у нас я не нашла. Ну и вот миндалевидный к этому же типу относится. Вот Мария Федоровна в чудном совершенно жемчужном уборе 1882 год. И вот ячменное то самое зерно, которое хорошо определяется, форма почти идентичная. Вот. Существует еще зубчатый, он пишет, мудорас, очертания которого неопределенные из-за того, что они изломаны зубчиками и ямками. И кулзуми, назван по имени моря кулзу, это Красное море. В большинстве случаев зерно его имеет зубчатую неровную поверхность. Я не уверена в том, что я нашла правильную иллюстрацию, потому что, конечно, это все немножко невнятно для нас. И термины их на русский язык или на английский переводов нет, поэтому вот просто показывают всю вот эту красоту. И вот это одна из крупнейших известных жемчужин, изначально принадлежала лондонскому банкиру Генри Филиппу Хоупу, поэтому так и называется жемчужина Хоупа. Вес 3 унции, высота 2 дюйма, то есть 5 сантиметров, максимальная окружность 4,5 дюйма. И она внизу такая медно-зеленая, вот как окисленная медь, а потом переходит в совершенно блистательный белый кверху. И закрыта она была вот такой короной арковидной. Среди цейлонских жемчужин, пишет, боже мой, Бируни, имеется мудорас, который состоит словно из нескольких зерен, слипшихся в одно зерно, но как бы с перехватом в середине. Самый большой уникум такого рода имеет ему собственное. Вот это вот справа такой невнятная немножко картинка, но лучше нет, потому что эта жемчужина, названная «Большой Южный Крест», была найдена в 1874 году, опубликована вот в таком виде, и потом ее следы теряются, мы не знаем, где она сейчас находится. Ну и к разновидности жемчуга принадлежит также музанар, и называется он комар-баст, то есть подпоясана, и некоторые полагают, что его следует называть комар-пушт, то есть с выгнутой спинкой. Это, здесь, конечно, не все жемчужины, комар-баст, но вот некоторое количество есть, очень хорошо видно вот эти вот перемычечки такие. Этот сорт, пишет Бируни, у которого на середине перехват, как будто он стянут поясом по всей своей окружности. Разновидность эта требует особой осторожности при покупке, ибо такой жемчуг может оказаться составленным из кожур двух одинаковых жемчужин, соединенных между собой и наполненных внутри или гипсовым тестом, пропитанным сыром, который не распускается в воде, или сандараковой смолой. Бируни очень много пишет о том, как вообще подделывали жемчуг. Это было очень важно, потому что это был драгоценный, конечно, камень, воспринимался как драгоценный камень. И подделки, причем на подделки шли вообще такой трудоемкости, что понятно становится, когда это читаешь, что действительно это было что-то бесценное. И он описывает традиционные способы ловли во всех подробностях, как я сказала. И опять же, это ничем не отличается от того, что сейчас, кроме капюшона на голове, та же самая корзинка, та же веревка, все вот в таком вот духе. Вот. И Теперь, как ясно даже с того малого, что я рассказала, роль Аль-Бируни и значимость его трактата для, собственно, минералогии и истории науки была огромной. Ни в древности, ни в средние века не было ни одного близкого по объему труда на эту тему. Собственно, книга была реализацией программы, которую Бируни ставил себе как ученый. Важнейшей из таких реализованных целей было упорядочение имевшихся сведений о минералах, определение авторов работ в этой области. В частности, он определил, что так приписываемый Аристотелю трактат вовсе ему не принадлежит. Вот. И очищение науки от заблуждений, положение об особой роли опыта и эксперимента как источника знаний о природе. И так он выявляет многие неправильности фантазии предшественников и, как и в данных, полученных от ювелиров и торговцев камнями. Процитирую. Торговцы драгоценностями в своих рассказах недалеко ушли от охотников и сокольничьих в отношении лжи и невероятных вымыслов. Важно также, что книга написана, как я говорила, легко, логично, вполне сопоставима с современными научными работами. И в заключение, как было сказано, немного из истории жемчуга в культуре наших предков. Первые ранние археологические находки были сделаны в 20-е годы экспедиции Леонардо Вули, это раскопки Ура, Шумер. Первые были обнаружены в нетронутой гробнице царицы, либо жрицы Пуаби, возраст памятника 4500 лет. Хранятся в Университетском музее Пенсильвании, в Британском музее. Вот данные в Британском музее. К сожалению, та часть, которая осталась в Багдадском музее, утрачена, поскольку музей был разграблен во время войны с Египтом 2003 года. Иных находок жемчуга в шумерских ранах, как и в древнеегипетских, памятников нет. Зато других минералов с территории Ближнего Востока, причем оформленных в артефакты невероятной красоты, большое множество. А поскольку мы сегодня говорили в целом не только о жемчуге, но и о других минералах, я показываю это дивные произведения искусства, возраст которых 4 сверху – это шумер, та же самая Пуаби, а внизу – воротник принцессы Пнумет, Египет. Редчайший артефакт, найденный в 1901 году в Сузах, экспедиция Жака Моргана, жемчужное ожерелье 4 века до нашей эры, изначально состояло из 400-500 бусин, сохранилось около 350, прекрасная сохранность совершенно, не поверишь, что им 2 с лишним тысячи лет. И большой сюрприз, недавно обнаруженная, обнаружена раскопками 19 века в штате Айова индийском захоронении культуры Хоупвелл, период средний Вудленд, не спрашивайте, что это такое, 100 лет до нашей эры, 200 лет нашей эры, ожерелье из браслета из жемчуга в оттенках коричневого цвета, причем определено было, что жемчуг этот в эту самую Айову попал из Миссисипи. Ну и на этом спасибо за внимание.